Возле центрального пульта координатора команд стояла небольшая группа людей, среди которых Филипп узнал Дикушина и вездесущего Генри Бассарда в форме официала УАЗ. Видимо, он здесь и был официальным представителем управления, отвечающим за безопасность по системе в целом. Бассард в ответ на вызов удивленно посмотрел на диспетчера центра и подошел ближе к видеокамере. Филиппу совсем не улыбалось докладывать о результатах своего бешеного ночного бдения кому бы то ни было из официальных лиц других секторов, а Бассарду в особенности. Но делать было нечего, время уходило, выбора не было. «У вас ко мне дело?» — спросил Бассард, подчеркивая последнее слово. «Ко всем ответственным», — мрачно сказал Филипп, — «и к вам тоже. Дело в том, что я проделал новые расчеты ТФ-взрыва с учетом некоторых сомнений, вернее, рекомендаций Кирилла Травицкого. Эксперимент проводить нельзя, он опасен, и опасен настолько, что...» «О чем вы?» — перебил его Бассард. «Расчеты взрыва сделаны давно, причем проверяли специалистами высокого класса, и ваш новый расчет на основе сомнений...» Руководитель сектора с улыбкой пошевелил пальцами, подбирая выражение. «Согласитесь, несколько легкомысленно на такой основе поднимать вопрос, опасен или не опасен взрыв в подвале Тритона. Да и что может случиться? Тритон разнесет в пыль, что ли?» «Дело не в Тритоне. Что еще? Нептун? Солнечную систему? Не смешите меня!» «Вы не иронизируйте», — разозлился Филипп, чувствуя на затылке вздрагивающие пальчики Аларики. «Последствия взрыва более грандиозны, чем вы представляете. Наблюдатель не зря начал кампанию предупреждения задолго до взрыва. С этим вашим мифическим наблюдателем еще далеко не все понятно. Кстати, а какое нам до него дело? С чего вы взяли, что он предупреждает нас именно об опасности эксперимента на Тритоне? Взрыв не опасен даже этой планете, а вы беспокоитесь за всю галактику. В прежних расчетах взрыва не учтены фазовые переходы ТФ-поля, ветвящиеся поля времени. Простите, но это голая теория. А меня ждут. И поверьте, нами сделано все необходимое для безопасности системы». Бассард повернулся к Филиппу спиной и добавил через плечо с кривоватой улыбкой. «Вас, кажется, тоже ждут. Ночь как-никак». Кровь бросилась Филиппу в лицо, но усилием воли он сдержал готовое вырваться проклятие. Очнулся от голоса диспетчера. Женщина смотрела на него из Виома и что-то спрашивала. «Что?» — переспросил он, сожалея, что не рассказал все Дикушину. «Простите, связь в ТФ-диапазоне прекращаю», — повторила диспетчер. «По системе объявлено штормовое предупреждение. Приказано перейти на световую радио. Прошу извинить». Виом погас. «Так, интересно, что сказал бы я на месте Бассарда, обратись ко мне кто-нибудь с подобным заявлением? Наверное, высмеял бы наглеца. Что же мне все-таки делать? Звонить в управление нет смысла, в отделе никого. Может, действительно найти Морозова, как-никак представитель Секона, или сразу выйти на Спенсера? Успею ли?» Аларика стояла рядом, гладила затылок и виски, и это было до того приятно, что не хотелось ни думать, ни шевелиться. С пульта вдруг прозвучал трехтональный сигнал общего внимания. Филипп машинально протянул руку и включил ВИОМ. «Передаем объявление», — сказал диктор центрального информвидения. «В связи с проведением эксперимента на спутнике Нептуна Тритоне пассажирские линии метро не будут работать с 4 до 6 по среднесолнечному времени. Повторяю». «Керри подстраховывается», — подумал философски Филипп. «Если бы он знал, что нас ждет. Однако я теперь даже со Спенсером не успею связаться, особенно если он не на Земле». Инспектор включил часы видеобраслета. «Шел 16:00 ночи по московскому времени, иначе 16:00 по среднесолнечному времени. Что же делать?» «Надо лететь на Брянский полигон», — тихо подсказала Аларика, поняв все из переговоров Филиппа. «Только оттуда ты сможешь попасть на Тритон, если докажешь целесообразность вылета дежурного крейсера. Туда легче позвонить. Ты же слышал, ТФ-связь уже отключена, а радиосвязь неоперативна. Пойдем, до 16:00 мы еще успеем добраться до полигона на такси, а по пути что-нибудь придумаем насчет того, как попасть на Светогор». Она протянула руку. Филипп с усилием поднялся, заставляя работать вялые мышцы. Идущий по коридору дежурный механик вычислительного центра с удивлением посмотрел вслед бегущим. Тоненькая, хрупкая на вид женщина буквально волокла здоровенного, спотыкающегося на каждом шагу мужчину. На стоянке такси стояла всего одна машина, да и в ту садились двое парней и девушка. «Подождите», — задыхаясь, сказал Филипп, ухватился за крыло флейта. «Пожалуйста, нам очень нужна машина. Разрешите взять эту». «Что за спешка, дорогой?» — засмеялся один из парней, подсаживая девушку. «Позвони через 002, и будет тебе машина. Мы не можем ждать, это очень важно, прошу вас». «Может быть, отдадим?» — заколебалась девушка, тонко уловив в волнении инспектора неподдельную тревогу. «Пусть берут», — коротко сказал второй, уступая сиденье. «Спасибо, мужики», — хрипло поблагодарил Филипп, с трудом забираясь в кабину. «Может быть, вы спасаете сейчас все человечество». Флейт вонзился в ночное небо. Филипп с мясом вырвал ограничитель скорости, и аппарат сразу перешел в звуковой барьер. В отделении Брянской общетранспортной инспекции диспетчер услышал сигнал контрольного спутника, схватился за голову и дал сигнал тревоги по воздушному коридору, в котором появился лихач. Все закончилось бы хорошо, не смени Филипп горизонт, по привычке выбирая кратчайший путь к северной оконечности города, за которой располагался полигон УАЗ. Именно в этот момент на пути заработал один из орбитальных лифтов Брянска, выключенных до этого времени на профилактические ремонтные работы. Филипп не заметил светящихся в воздухе предупреждающих знаков, а когда впереди вдруг вырос световой столб, было уже поздно. Шел он на ручном управлении.